Глава третья. Новый мир. Провести целую неделю на больничном только ради того, чтобы крутиться рядом с порталом, когда для этого хватило бы и пары часов в день с учетом дороги. Естественно, для простых манипуляций возле природной аномалии понадобилось бы куда меньше времени, а вот подготовка к прохождению через портал требовала серьезного и вдумчивого подхода. По счастью, у Александра в последнее время дела шли удачно, а потому на его счете в банке скопилась приличная сумма – 4 миллиона рублей. Невесть, какое огромное состояние, но он, подобно Остапу Бендеру, знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у граждан. Словом, для воплощения ближайших планов денег было более чем достаточно. А дальше как-нибудь разберутся. Первое, что сделал Ладыгин, это озаботился пополнением своего арсенала. Майору полиции, да еще и известной в городе личности, владелец оружейного магазина продал требуемые боеприпасы без лишних слов и с хорошей скидкой. А выкупил Александр все имеющиеся в наличии патроны к СКС и СВТ. Получилось не так, чтобы мало. 3000 к первому и 2 ко второму. К тому же у Александра имелось 2 цинка автоматной «семерочки», которую он прихомячил на стрельбищах через начальника тыла городского отдела внутренних дел.
Автоматный промежуточный патрон калибром 7,62 мм.
Так, из спортивного интереса и на всякий случай. Благо, оружие под этот патрон у него имелось. Как ни странно, но этого ему показалось мало, поэтому он отправился по другим магазинам докупать боеприпасы, и в результате этого налета всего лишь за день он лишился впечатляющей суммы. Зато теперь его арсенал включал в себя 10 тысяч автоматных и 5 тысяч винтовочных патронов. Кроме того, у него имелось 1000 охотничьих патронов 12-го калибра, машинка для их снаряжения, ну и вся остальная снаряга из расчета на две жизни. С собой он собирался забрать и оружие Василия. Мало ли, как там все обернется. Власов также перевез свою двустволку. Перед самым делом Ладыгин планировал получить в отделе 2 АКМС и СВД. Под это дело им уже была заготовлена оперативная разработка. Лапша чистой воды, но тут главное — выцарапать оружие, а там уже будет поздно, никто ничего не сможет изменить. Андрей поначалу решил, что его начальник подходит к данному вопросу, словно какой-то маньяк. Они ведь не собирались там жить. День, максимум 2, и назад. Но Ладыгин только отмахнулся от такого ребячества. «Андрей, я тебе поражаюсь. А ты там уже был?» «Зачем, спрашиваете, если знаете, что не был?»
«Вот и я не был.
А вдруг там нет этого жгута? И что тогда нам остается делать? Цивилизация там вроде отсутствует. Во всяком случае, мы ничего такого не обнаружили. Значит, чтобы выжить, нам потребуется оружие». «Ну, если мы не сможем открыть портал обратно, то конец все равно один. Лучше уж...»
«Не лучше, Андрюша. И с такими настроениями ты мне там не нужен. Может так случиться, что обратно этот портал открывается раз в год или еще какая хрень. Ведь кое-какую закономерность мы выявили, значит, она должна быть и там. Просто нам нужно будет продержаться некоторое время. А это может быть и год, и два. Словом, патронов много не будет точно».
«Тогда нужно сделать и запасы одежды, и инструмента, и горючего, и генератора в парочку. Да куда это все на один УАЗ?»
«Правильно мыслишь, дружище. Поэтому дуй до газетного киоска и купи из рук в руки. Будем искать какой-нибудь грузовичок и прицепную цистерну, хотя бы на пару тонн горючего».
Кроме этого, Александр озаботился приобретением мотодельтаплана. С рук купить такую машинку получилось бы куда дешевле. Но Ладыгин справедливо рассудил, что возиться с моторами он не мастак, а на базаре два дурака. Один продает, другой покупает. Навернется у него движок в зазеркалье, и что он будет делать? Шаманские танцы отплясывать вокруг неисправного аппарата. А нового движка всяко разно, на весь запас топлива хватит. Андрей высказал сомнение по поводу здравомыслия своего начальника, но Александр и не думал отступаться. За приличное вознаграждение нашелся инструктор, а применив старинный метод, состоящий из подзатыльников и пинания места пониже спины, старший товарищ загнал в летательный аппарат и Власова.
За несколько дней они успели получить по 20 часов налета, причем 15 из них самостоятельные. Андрей, поначалу боявшийся, настолько втянулся, что выцарапать его из удобного сиденья мотодельтаплана было задачей нетривиальной. Впрочем, полеты понравились и Александру. И это несмотря на то, что в первый раз он взлетал с чувством всеобъемлющей паники, с закрытыми глазами и сжатыми до хруста зубов челюстями. Хорошо, хоть благодаря расположению сиденья инструктор этого не видел. Но, надо признать, Александр довольно быстро втянулся. Со вторым автомобилем вышел затык. В радиусе 200 километров присмотреть ничего не удалось, не нашлось и цистерны. И тут Александра осенило. А к чему покупать, если можно взять на прокат? Благо, директор одной строительной фирмы был ему должен. Долг же, как известно, платежом красен. Вот так они обзавелись Садко, вахтовкой. Контора Шабанова занималась строительством по всей округе, невзирая на наличие или отсутствие дорог. Поэтому и внедорожник, способный доставить рабочих на объект, был для них просто необходим. Но выделить на выходные одну машину для нужных людей директору не составляло труда, зато для Ладыгина и Власова это был идеальный вариант – готовый домик на колесах. Брать с собой для ночевки палатку ни одному из них и в голову не пришло. Тонкая синтетика – плохая защита, если случатся какие хищники. Там же у Виктора Петровича Шабанова арендовали и цистерну с уже залитой соляркой. Садко ведь оказался дизельным. Директор удивился просьбе, но все же пошел навстречу. Пришлось искать дополнительную емкость на колесном ходу под бензин. Нашли ржавую, но все еще крепкую, оставшуюся в наследство от почившего в БОЗе все от того же колхоза-миллионера имени Буденного. Хорошо, хоть ее время от времени использовали. А потому колеса оказались во вполне приличном состоянии. Только саму цистерну изнутри пришлось слегка привести в порядок. Все же бензин с ошметками и смешанный с чем-то непонятным – плохая затея. Кстати, обошлось это добро чуть дороже металлолома. Тут ни о какой аренде и речи не шло. Хозяин был рад избавиться от этого раритета. Возить в ней горючее было нельзя. Она уже не выдерживала все возрастающие требования к подобным емкостям. И вот, наконец, настал день Че, когда во враг, укрытый деревьями от посторонних глаз, тяжело переваливаясь, въехали два автомобиля. УАЗ с забитым всякой всячиной салоном, тянущий за собой два прицепа. В одном из них находился разобранный мотодельтаплан, во втором, опять же, имущество, собранное по принципу «мало ли что может случиться». Вахтовка также наполовину была забита имуществом, ну и две цистерны двухтонки катились на прицепе. Не доезжая до радужного жгута, где-то метров 20, Александр остановился и уже привычно пристально вгляделся в него. Пара ударов сердца, и вот перед его взором замерцал привычный, переливающийся разноцветный круг. Клетки они отодвинули в сторону еще вчера, поэтому ничто не препятствовало проезду. Если только не паническая мысль, начавшая метаться в голове. Она, словно нечто осязаемое, стала биться изнутри о кости черепа, как будто стремилась проломить эту преграду и вырваться наружу. Спокойно. Это просто кровь шумит и пульсирует в висках. Страшно? Еще как страшно. Там ведь оврага нет, и этому жгуту не на чем висеть. Значит, путь домой может оказаться в неизвестном месте. Так что? Отбой? А вот выкуси. Сейчас поддашься слабине, потом всю жизнь жалеть будешь. Александр вроде никогда особенно верующим не был. Ну, крещен в детстве, родители не были оголтелыми коммунистами, но креста не носил. Да и про церковь вспоминал только на Пасху, когда весь отдел, невзирая на должности и звания, привлекали к охране общественного порядка. А тут вдруг размашисто и истово обмахнул себя крестом. Причем сделал это, ничуть не руководствуясь разумом. Само вышло. Рука решительно опустилась на набалдашник ручки коробки переключения передач, подала его вперед, включая первую. Левая нога поползла вверх, отпуская сцепление, правая придавила педаль акселератора. Движок напрягся, принимая на себя тяжесть автомобиля и двух прицепов. Еще газку. Пошла, родимая. Портал ближе. Еще ближе. Еще. Капот упирается в нереальный экран, пронзает его и оказывается в зазеркалье. Нога вздрагивает, но вместо того, чтобы отпустить педаль, Александр со злостью вдавливает ее еще сильнее, и автомобиль, слегка взбрыкивая, проскакивает из одного мира в другой, увлекая за собою оба прицепа. Ладыгина запоздало пронзила мысль, ведь он мог проникнуть сюда один, осмотреться и потом уже решить, стоит ли тащить Андрея. Мог, но не сделал. То есть ему вообще не приходила в голову эта идея? Как же, приходила. Так, скользь, словно эхо. Но Александр неосознанно гнал ее прочь, не позволяя сознанию за нее зацепиться. Отчего так? Страх. Страх остаться одному посреди незнакомого мира. Одиночество. Пока оно тебя не касается, ты об этом и не задумываешься. Но стоит представить себе его не просто так, а реально. Так, чтобы постараться прочувствовать всем существом. Александр попытался. По спине пробежали мурашки размером с грецкий орех, и думать об этом больше не хотелось. УАЗ проскочил портал и тут же отвернул в сторону. Александр боялся потерять с ним связь, но в общем и целом уже был спокоен. От прежних страхов практически ничего не осталось. Нет опасения, что все еще может пойти не так, присутствовали, однако это уже был не тот страх, который он испытывал несколько секунд назад. Просто в зеркало заднего вида он рассмотрел, что осталось за его спиной. И эта картина вселила в его душу вполне обоснованную надежду. Выпрыгнув в высокую траву, доходившую до края голенищ высоких яловых сапог, Александр наблюдал за тем, как Садко, направляемый рукой Власова, преодолевает портал. Вот он, наконец, полностью оказался в этом мире. Пора. Если он хочет проверить все именно сейчас и удостовериться в их относительной безопасности, нужно делать это сейчас. Не стоит передерживать портал слишком долго. Ага, легко сказать. Прежние страхи вновь начали наваливаться. Ну что с того, что картина очень похожа на ту, что осталась с другой стороны? Кому от этого проще? Уж не ему, это точно. А может, все же отправить Андрея обратно? Ну, побывал в Зазеркалье, и ладно. Александр стоял и смотрел на практически отвесный утес, высотой, да бог его знает, высоко, очень высоко. Похоже, это вообще склон горы. В сплошной каменной стене наблюдался странный разлом, словно какой-то могучий великан нанес удар сверху вниз огромным топором. Причем удар вышел вскользь, и кончик топора прочертил вертикальную борозду глубиной метров 5 и шириной около 6. Из правой стены в левую на глубине не более метра, на такой же двухметровой высоте уже привычно вился радужный жгут. Один в один, как и тот, на земле. У них и направление свечения было в одну сторону. Может, это и впрямь параллельный мир, связанный с нашим единым энергетическим потоком, имеющим выход как здесь, так и там. Во всяком случае, чувства от мысленного соприкосновения с ним были одинаковыми. Стоп. Жгут. Как жгут? Это когда же он успел убрать портал? Спокойно. Только без паники. Просто воссоздай все события. Ведь времени прошло меньше минуты. Успокоился. Вспомнил. Стало стыдно и противно. Получается, он схлопнул портал именно в тот момент, когда подумал о возможности вернуть Андрея обратно. Ну что, Александр Сергеевич, будем пробовать? Я засекал. Портал не продержался и 2 минут. Мы специально к нему сутки не приходили, так что запас имеем. Господи, а вид-то у него. Ну, прямо миллион нашел, никак не меньше. А с другой стороны, сколько тысяч любителей фантастики зачитываются книжками о путешествиях в иные миры? Сколько их мечтает оказаться на месте главного героя? И ведь наверняка среди них находятся те, кто искренне верит в возможность этого или готов прямо сейчас сделать шаг в неизвестность. Скучно им в родном мире. Хочется чего-то волнующего. Кто-то мечтает и в то же время боится того, что мысль может оказаться материальной. А вот Андрей уже своего добился. Его ноги, обутые в крепкие яловые сапоги, топчут траву чужого мира, сбивая с нее чужую росу и попирая чужую землю. Легкие уже полностью избавились от воздуха родной планеты и перерабатывают чужой. А голова гудит от эйфории. А ведь голова реально идет кругом. Очень похоже на состояние, которое испытываешь в Домбае, но только еще сильнее. Воздух настолько насыщен озоном, а может, кислородом? Да, 2 умника. С этим миром еще разбираться и разбираться, а они... Вперед, бегом, прыжками. Глупо как-то. Дай бог с ним. Это свершившийся факт. «Что, Андрей, уже не терпится обратно? Что-то ты не больно-то в гостях подзадержался. Скажите тоже, Александр Сергеевич. Просто хочу знать, сможем домой вернуться или пора уже здесь обосновываться?»
«А ведь он реально готов». Александр окинул взглядом своего напарника и только лишний раз в этом удостоверился. «Вот он, Ладыгин, выскочил из машины, как нервная институтка, имея только штатный ПМ на поясе, то есть напрочь позабыл обо всем, отдавшись собственным переживаниям. А Власов, хотя и возбужден, но собран и настроен решительно. На плече висит АКМС с уже откинутым прикладом и отключенным предохранителем. Никаких сомнений по поводу патронника в патроне. То есть он уже готов схватиться с планетой за свое право на жизнь. Это как же парня колбасило все эти годы, пока он зачитывался фантастикой, если он так легко принял вот эту нереальную реальность?»
«Ну что же, Андрей, давай попробуем».
Александр уставился на поток, приготовился к возможным трудностям или каким-нибудь непривычным ощущениям и ничего подобного не испытал, то есть вообще ничего. Портал возник без лишнего напряга и даже наоборот, как-то легче. Впрочем, эта динамика наблюдалась с каждым новым открытием. Чем чаще Ладыгин входил во взаимодействие с потоком, тем становилось проще. Едва портал засиял своим многоцветием, как Андрей тут же направился к нему, постоял у края, внимательно вглядываясь в противоположную сторону. Потом глянул на Александра и шагнул за прозрачную пелену. Присел, пощупал что-то на земле, потом прошелся вокруг и также буднично вернулся обратно. «Нормально, Александр Сергеевич, наши следы, и окурки вокруг валяются мои».
«Значит, работает как надо», — констатировал Александр.
«Это точно», — согласился Андрей, наблюдая за тем, как начальник вооружается, исправляя свою ошибку. Приведя себя в боевую готовность, Александр поднялся по лесенке на крышу вахтовки, прихватив с собой бинокль. Для начала не мешало бы осмотреться. Андрей тоже набросил на шею ремешок бинокля и поспешил за начальником. Ну и правильно, нечего внизу делать. Мало ли, какие гады там ползают. Опять же, два глаза хорошо, а четыре лучше. И так они находились в горной местности. Ни о каком предгорье говорить не приходилось. Вот он, склон, где прорублена борозда. Он тянется в обе стороны и вроде как закругляется, уводя за собой и берег озера. Лучше рассмотреть никак не получалось. Все же крыша вахтовки, да еще в паре десятков метров от склона горы, не самый лучший вариант для наблюдения. Осмотр противоположного берега тоже не особо радовал. Единственное, что удалось рассмотреть в бинокль, это деревья, очень похожие на высокие стройные сосны. Лес, постепенно повышаясь, резко устремляется вверх, покрывая собой обширный склон горы. Она не входит ни в одну гряду, находится как бы особняком, отделенная от остальных обширной долиной. Кстати, она не вся покрыта лесом, немалая ее часть к западу представляет собой обширные луга. Но еще получилось понять, что озеро куда больше, чем им представлялось изначально. Но каковы его истинные размеры и контуры, определить не удастся. Если отъехать к берегу, то, конечно же, обзор улучшится, но все одно это не то.
«Ерунда все это, Александр Сергеевич».
«Есть предложение?»
«Есть. Нужно подниматься вверх и оттуда все осматривать».
«Уверен, что здесь достаточно ровно, чтобы он мог подняться?» Имея в виду мотодельтаплан, усомнился Александр.
«А чего гадать? Нужно идти смотреть».
Земля идеально ровной не была, но все же вполне позволяла взлететь. Разве только вначале пришлось поработать, вооружившись бензиновыми косилками. Трава не особо высокая, но все же представляла собой некоторую проблему для разгона. Опять же, выкошенную полосу лучше видно сверху, и садиться на нее будет безопаснее. Грунт уже проверен, нет серьезных выбоин, камней, укрывающихся в траве, или каких-нибудь кротовых куч. Перед самым началом работ по обустройству взлетно-посадочной полосы Власов выкосил круг с понятной только ему целью. Воткнул в центр одну лыжную палку, чего только они с собой не прихватили, и отметил нахождение ее тени второй, после чего сделал запись в книжке и опять спрятал ее в нагрудном кармане камуфляжа. «И зачем это нужно?» — поинтересовался все это время молча наблюдающий за его манипуляциями Александр.
«Нужно же определить продолжительность суток», — пожав плечами, пояснил свои действия Андрей.
«Солнечные часы, получается?»
«Ну да, точность, конечно, аховая, но хоть что-то».
«Логично. А вообще, Нужно бы озаботиться кем-нибудь, чтобы наладили систематические наблюдения и начали изучать этот мир. Вы же не хотите оказаться в глухой комнате с мягкими стенами и тому подобными прелестями, посягающими на вашу свободу?
А я разве говорил что-то о том, чтобы отправиться в институт с сенсационным заявлением?
Нет, тут по-другому надо, по-тихому. Но об этом потом.
С часами закончил? Тогда пошли полосу готовить. Сколько бы здесь сутки ни длились, солнце все еще высоко, а потому мы еще и полетать успеем.
Ага. Перспектива успеть осмотреть окрестности вдохновила не только Андрея. Встав рядом, они захватили полосу шириной 1-2 метра и запустили бензокосы. Вообще-то опытный косарь с обычной литовкой управился бы куда быстрее и аккуратнее, но они таковыми не являлись. Умудрились ни разу не схлестнуться, и то радует. Полосу длиной 100 метров выкашивали примерно час, при этом изгвоздавшись в зеленой мякоти и обрезках травы. Александру казалось, что косить этим агрегатом совершенно неутомительное занятие.
Ага, как бы не так. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка.
К концу работы у обоих ломило спины и гудели руки. Вот тебе и механизация ручного труда. После косьбы занялись сборкой мотодельтаплана. В отличие от предыдущего занятия, это было уже известное и небезынтересное, так что агрегат собрали довольно споро. Остро встал вопрос, кому лететь. С одной стороны, Александру подниматься в воздух никак нельзя, потому что портал может открыть только он. С другой, отказать себе в удовольствии обозреть местность с высоты птичьего полета он не мог. Равно как и отпустить Власова одного. Мало ли, как он проявит себя вначале. Когда дошло до подготовки взлетно-посадочной полосы, они оба совершили одну и ту же ошибку. Прихватив с собой оружие, перестали следить за окружающим пространством. Конечно, в две косилки они управлялись вдвое быстрее, но только благодаря тому, что на них никто не покушался. После недолгих препирательств решили лететь вдвоем. Так и безопаснее, и менее обидно, и практичнее. Пока один будет управлять летательным аппаратом, второй заснимет все на камеру. Ведь у них нет не то что карт, но даже малейшего представления о местности. Взлетели без проблем, как по маслу. Конечно, при разгоне по неподготовленной полосе трясло куда основательнее, чем на полевой дороге, но не критично. У них были с собой еще и поплавки, которые можно было установить вместо колесного шасси. Однако по здравом размышлении от этой идеи пока решили воздержаться. Мало ли какие экземпляры водятся в глубинах небесно-голубого озера. Хотя запаса топлива в баке хватало на 3 часа лету, обмозговав ситуацию, пионеры нового мира решили не форсировать события. Они вовсе не были профи, а потому предпочли не рисковать лишний раз. Кто его знает, как поведет себя легкая машина, да и сами пилоты. Когда Андрей поджег спичку, чтобы прикурить, обнаружилось, что воздух здесь с повышенным содержанием кислорода. Уж очень ярко горело пламя. Это обстоятельство вызывало эйфорию и легкое головокружение при любом физическом усилии. Ну а как оно проявится на высоте, предугадать они не могли. Плюс ко всему были еще и воздушные потоки. Все же летать предстояло не над холмистой местностью, а в горных долинах. Кроме того, были птицы, замеченные на озере. Основная их масса держалась в отдалении, ближе к западному берегу, где наблюдались скалы горной гряды, но отдельные представители отлетали довольно далеко. А как поведут себя птицы, завидев мотодельтаплан, и не примут ли его за врага, которого непременно нужно атаковать, никто не знает. И, наконец, время. К тому моменту, когда они все же закончили с подготовкой к полету, было уже далеко за полдень. Конечно, до наступления темноты время было еще предостаточно, но все же браться за что-то серьезное лучше с утра, когда впереди весь световой день. Словом, все было за то, чтобы сначала взлететь и проверить свои летные способности. Ни о каком исследовании окрестностей пока не могло быть и речи. Как выяснилось, решение это оказалось правильным. Даже элементарные вопросы со взлетом и посадкой требовали иного подхода, хотя на Земле им приходилось взлетать в ветреную погоду. Собственно, вот в этих коротких вылазках, когда они менялись местами, и прошел остаток этого дня. Не сказать, что все было гладко, но в общем и целом вполне приемлемо. Своим первым днем в новом мире первооткрыватели остались довольны, словно коты, объевшиеся сметаны. Впрочем, новизна ощущений и охватившее их возбуждение не стали причиной долгих посиделок. Люди, привыкшие к ненормированному рабочему дню, а порой способные обходиться без сна в течение 2 суток,
при этом сохраняя полную работоспособность, за эти полдня буквально вымотались. Скорее всего, сказалось и нервное напряжение, и избыток кислорода. Когда опустилась ночь, сон буквально навалился на них с какой-то неотдалимой силой. Утро принесло небывалое облегчение. Путешественники проснулись необыкновенно отдохнувшими и полными сил, и это несмотря на внушительную разницу во времени. Возможно, причина в успешной акклиматизации, но теперь усталость не давила так ощутимо, да и пьянящее чувство при физических нагрузках было уже не тем. Идея с солнечными часами сработала как надо, правда, ждать, когда тень достигнет отметки, Андрей не стал. Вместо этого он разделил круг на сектора и прикинул соотношение по своим часам. Если грубо, то продолжительность суток здесь составляла 25,5 часов плюс-минус сколько-то минут. Впрочем, о несовпадении времени они уже знали, как-никак неделю наблюдали со стороны Земли. Закончив с часами, решили вернуться к облету близлежащей территории. Слишком уж отдаляться в их планы не входило. Для начала решили осмотреть с высоты окрестности озера, причем стараясь облететь по большой дуге гнездовья птиц на западе. Кто знает, как оно с ними обернется. Вдруг у этих пернатых слишком агрессивный характер. При помощи видеокамеры с использованием зума Андрею удалось рассмотреть птиц из числа тех, что приближались к их берегу. Пернатые пока были представлены двумя видами, чем-то похожим на земных бакланов и чаек. Но если первые имели размер примерно с гуся, то вторые были куда как более внушительными. Судя по всему, у них длина тела никак не меньше, а скорее даже больше метра, а размах крыльев — метра три, плюс еще мощный почти орлиный клюв. Серьезная птичка, внушающая к себе уважение. Интересно, насколько они окажутся агрессивными по отношению к человеку? Одиночки вроде бы не проявляли особого интереса. Итак, озеро. Оно оказалось и впрямь большим, по форме отдаленно напоминающим рыболовный крючок. Восточный берег слабо изрезан и практически по прямой уходит на север, приблизительно километров на 7. Он тянется вдоль западного склона горной гряды, на южной оконечности которой, кстати, и находится лагерь путешественников. Северный берег несколько скошен в западном направлении. Здесь в озеро с северной и западной стороны впадает сразу несколько потоков. Там расположены цепи заснеженных вершин, тянущихся к основному хребту, покрытому ледниками и размахнувшемуся с востока на запад. Кстати, в этом месте путешественники впервые повстречались с довольно крупными представителями местной живности, какими-то нереально здоровыми горными козлами. Ну а как их еще назвать, если, несмотря на свои габариты, они с легкостью скачут по валунам, да и внешне походят на земных собратьев. Всего их наблюдалось 6 особей, крупный, похоже, самец и 5 самок поменьше. Самец в холке достигает 1,5 метра, длина тела около 2,5, шкура темно-серого окраса с лоснящейся шерстью, а под ней мощная грудная клетка и бугрящиеся мышцы. Если для сравнения, то этот козел напомнил эдакого качка-культуриста. Большая голова на мощной шее, увенчанная 2 парами рогов. Более крупные заворачиваются по бокам своеобразными рогаликами, а те, что покороче, но более грозного вида, торчат вперед и вверх, как 2 клинка длиной около 60 сантиметров. Удивил хвост. Более 3 метра и чем-то напоминает львиный, с кисточкой на конце. Вот только при ближайшем рассмотрении с помощью камеры выяснилось, что это не кисточка, а костяной набалдашник. Во всяком случае, у Александра сложилось именно такое впечатление. Судя по порывистым движениям хвоста, засветить этим набалдашником козел может весьма качественно. Самки, несмотря на более скромные размеры, внушают не меньшее уважение. Около 1,20 метра в холке тоже кое-что. Хотя рога у них поменьше, чем у самца, в особенности витые. Возможно, у самцов они как бы статусные. Самцы они такие, им бы покрасоваться и меду не надо. Вообще животина смотрится гармонично, а главное, вписывается в горный ландшафт как нельзя лучше. Так и хотелось любоваться этой первозданной мощью. Вот же самый лучший художник и дизайнер — это матушка природа или Господь, кому что ближе к сердцу. Сделав круг и полюбовавшись животными, продолжили облет. Восточный берег озера представляет эдакий полукруг, наполовину примыкающий к горной гряде. Здесь, кстати, огибая колонию чаек, пришлось лететь несколько гористее.
Над водой может случиться все, что угодно. Чем дальше на юг, тем кромка воды все сильнее отдаляется от горных склонов, уступающих место обширным лугам. Ширина озера на этом участке около 4 километров. Южный берег как раз и образует изогнутый крючок. Он имеет полосу шириной около 500 метров, свободную от деревьев. Дальше же начинается обширный лесной массив, уходящий за горизонт, ограниченный возвышенностью. Как оказалось, озеро лежит в конце ущелья, образованного двумя грядами. Вернее, западная гряда продолжает убегать в юго-западном направлении, а восточная обрывается как раз горой, где находится портал и упирается в озеро. Несмотря на то, что горючего оставалось больше половины бака, Александр настоял, чтобы Андрей повел аппарат на посадку. В конце концов, программу «Минимум» они выполнили, а потому никакой острой необходимости в дальнейшем полете нет. Но это как сказать. В лагере они вернулись в полдень. Примерно 2 часа ушло на приготовление пищи и обед. Заняться было решительно нечем. Нет, конечно же, можно вернуться на землю, благо теперь вопрос с возвращением не стоял, но можно начать обустраивать базу более основательно, с учетом имеющихся возможностей. Вот только это легче сказать, чем сделать. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Да, им не приходилось раньше пилотировать в горах, но, как выяснилось, они вполне с этим справились. Возможно, полеты здесь связаны с опасностью из-за местных обитателей. Но, как показала практика, достаточно соблюдения минимальных мер безопасности, чтобы избежать проблем. Словом, как только было покончено с обедом, Власов тут же бросился опять готовить аппарат к полету. Александр попытался было его урезонить, выдвинув свои аргументы, но, признаться, делал он это довольно вяло. Стоит ли удивляться тому, что молодой, энергичный, возбужденный до крайности Андрей сумел таки настоять на новом рейсе с целью обследования еще большей территории, тем более что у них в запасе имелось еще порядка 6 часов дневного времени. В принципе, переубедить Ладыгина задача не из легких, а скорее даже нереальная, но только в том случае, если он считает себя правым и доводы оппонентов недостаточно убедительны. В данном же конкретном случае у него попросту не было твердой позиции. Ему и самому, словно какому-то мальчишке, очень хотелось всюду сунуть свой нос и как можно глубже. Словом, им овладело самое настоящее ребячество. И вот двигатель легкого летательного аппарата вновь запущен, лопасти винта взбивают воздух, пока еще чужого мира, короткая пробежка, и двое путешественников между мирами вновь оказались в воздухе. Но на этот раз они решили двинуться на восток, так сказать, расширяя горизонты. В восточной части озера имеются 2 речных потока, которые покидают озеро и параллельно друг другу устремляются сначала на восток, а потом по дуге уходят на юг, примерно в 10 километрах, сходясь в одном русле. Образовавшаяся речка, в свою очередь, уже через 5 километров впадает в другое озеро. Оно, кстати, значительно уступает по размерам тому, на берегах которого обосновались опера. Александр заинтересовал и более внушительный поток, который также питал это небольшое озеро, спускаясь с севера. Стоило ли говорить, что из этого небольшого озера возникала крупная и бурная река, с ревом перекатывающая огромные валуны? Пролетев в северном направлении вдоль потока, впадающего в малое озеро, они вышли еще к одному озеру. И оно просто поражало своими размерами. Ширина порядка 8 километров и длиной никак не меньше 30, а может и больше. Все же расстояния, замеряемые путешественниками, были до неприличия приблизительными, как говорится, больше для общего сведения. Осмотр этого озера – последнее, что путешественники себе позволили. Горючее еще оставалось, но летели-то не над равниной. Неоднократно приходилось сталкиваться как со встречными, так и с боковыми воздушными потоками, а это сказывается на расходе топлива. У них еще будет время для изучения окрестностей, а пока лучше вернуться. Но как впечатление, Андрей? Хорошо все же, что с ним оказался Власов. Сам бы ни за что не догадался прикупить радиостанцию с гарнитурой. Обычная моторолка, дальность так себе, несерьезная, но большая им и ни к чему. Вот, например, можно общаться себе спокойно, а не надрывать глотки. Можно, конечно, обойтись и без крика, но тогда придется изгаляться с наклонами головы и выворотами шеи. А зачем все это нужно, если сравнительно недорого можно обзавестись мобильной связью? Впечатление полные штаны, Александр Сергеевич. Что-то запаха не чую. Да я это образно. А,
но если образно, то принимается. Ты вот что, Андрей, давай, наверное, на «ты» переходи.
Не понял?
А чего тут непонятного? Вернемся, я сразу рапорт об увольнении напишу. Хватит, послужил. У меня теперь другие интересы в жизни появились, так что я тебе, считай, и не начальник. Разница-то у нас всего-то 10 лет.
Так и я тоже увольняюсь. Вы же теперь этим миром будете заниматься. Вот и я с вами. Но если с вами не получится, то я все равно сюда переберусь. Это же мечта. А в таком случае вы все равно мне за начальника получаетесь.
Уверен, Андрей. Я-то ладно, вроде как повязан с этим порталом. Да и жизнь особо не заладилась. А у тебя все еще впереди.
Не был бы уверен, с вами сюда не сунулся бы.
Лады. Но все равно пора переходить на «ты». В любом случае наши отношения переходят из разряда начальник-подчиненный в разряд компаньоны.
Понял.
Парень замялся, а потом в гарнитуре послышалось неуверенное окончание.
Саша.
Вот так уже лучше.
Твою мать! Отворачивай вправо! Вправо и вниз, говорю!
Аппарат заложил плавную дугу, одновременно уходя вниз. Мото-дельтаплан — это не самолет и не вертолет, ему резкие маневры противопоказаны. Перестараешься и полетишь кубарем, поминая всех святых. Именно поэтому система управления сконструирована таким образом, чтобы не допускать резких маневров. Андрей выполнил поворот со снижением, повинуясь приказу и чего уж там страху. А в голове Александра звучал не то что страх, а самая настоящая паника. Власов хотел было выяснить, что там происходит, но ответ обнаружился сам. Сначала мелькнула тень, а потом легкий аппарат ощутимо тряхнуло воздушным потоком, а следом перед взором пилота предстал представитель местной фауны. Ядрит он ядрит! Было с чего выражаться и паниковать. Пролетевшая мимо тварь была просто огромна. Размах крыльев около 15 метров. Но что особенно примечательно, они были кожистыми и больше походили на эдакий плащ, а сама тварь была покрыта то ли пухом, то ли шерстью. По виду же она напоминала невероятно огромную летучую мышь с длиной тела никак не меньше 3 метров. Хотя утверждать что-либо наверняка было нельзя, ввиду отсутствия возможности хорошо рассмотреть пронесшееся мимо чудовище. Признаться, меньше всего Андрею хотелось ее рассматривать. А вот как можно быстрее оказаться на земле — это да. Плевать, что там могут повстречаться другие, не менее интересные обитатели этого мира, зато под ногами будет твердая почва. Все это пролетело в сознании в мгновение ока. Тварь отдалилась всего-то на 100 метров. Можно сказать, находилась рядом. Промчавшись мимо, она резко захлопала крыльями, гася скорость, буквально зависнув на месте и разворачиваясь в сторону своей добычи, только чудом сумевшей от нее увернуться. Александр, кляня себя последними словами, уже вскидывал автомат, висевший на груди. В голове сплошная мешанина из непечатных выражений, и все это о себе любимом. Расслабился исследователь. Ведь видел же чаек. Понимал, что если ополчаться, то не сдобровать. Их аппарату вообще много не надо. Один надрыв когтями, а дальше ткань сама расползется. А эти птички вполне могут сделать нечто подобное, размеры у них соответствующие. Именно по этой причине они и обошли место их гнездовий по большой дуге. И правильно, между прочим, сделали. Вот только чего-то здесь, без какой-либо видимой причины, Ладыгин решил расслабиться. Но до чего теперь-то? Вышло как в анекдоте. А что тут думать? Трясти нужно. Вот Александр и тряс. Выронив камеру, повисшую на груди, подхватил автомат и навел на весьма резво разворачивающуюся тварь. Хорошо хоть патрон в патроннике, оставалось только опустить предохранитель. Очередь получилась длинная, суматошная. К тому же понять, попал в цель или нет, было нереально. Вроде и недалеко, и в то же время мышь, но нужно же как-то ее называть, и так очень похоже, осталась в воздухе. Может, и попал, да на рану она крепкая. А то, что никак не отреагировало на попадание, существует расхожее мнение, что если попасть камнем или выстрелить в кота, то он весь встопорщится и заорет благим матом. Так вот, это не так. Собака та да, заскулит и будет разливаться руладами, кошка воспримет любой удар молча, она подпрыгнет, убежит, но при этом не издаст ни звука. Эта тварь могла оказаться такой же. Все же на будущее лучше обзавестись трассерами, с ними можно хотя бы корректировать стрельбу. Даром, что ли, в авиации сплошь и рядом трассирующие боеприпасы. Мышь, совершив головокружительный кульбит и оставив потенциальную добычу в неведении по поводу результативности стрельбы, вдруг взмыла вверх. Мгновение,
и она пропала из поля зрения. Вернее, Александр угадывал ее тень сквозь ткань крыла, но это ничего не меняло. Мышь, словно чувствуя что-то, решила придерживаться именно такого угла атаки, столь неприемлемого для жертвы. Ладыгин нервно сглотнул и глянул вниз. А там каменные валуны, во множестве выступающие из земли, будто кто-то просыпал горох различной величины. С одной стороны, до них все еще далеко, 40 метров, с другой, все равно сесть там нереально, как нежелательно и падать. Власов это понимает ничуть не хуже, поэтому и тянет к виднеющемуся уже неподалеку сосняку. Там для посадки перспективы такие же неблагоприятные. Но деревья все-таки не камни, хоть какой-то шанс. «Командир, сбей ее, или нам кранты!» «Вот же умник! Кого сбить? Мыши не собираются подставляться под выстрелы, зато она уже рядом. Даже сквозь ткань Александр наблюдает, как стремительно приближающаяся тварь готовится нанести удар лапами с ужасными когтями. Да пошло оно все лесом! Что так, что эдак, хуже все равно не будет. А так, может, еще получится поквитаться». Извернувшись в кресле под самым невероятным углом, Александр вскинул автомат. Не будь он пристегнут крепким нейлоновым ремнем, непременно вывалился бы наружу. Треск разрываемой синтетики прозвучал ничуть не тише, чем звук автоматной очереди. Или это ему так показалось, потому что этот звук в его сознании отозвался похоронным звоном. До земли еще добрых 30 метров, и этого им хватит с избытком. Одновременно раздался и душераздирающий рев твари. Все же не кот, удар держать не умеет. На этот раз горячий привет достиг своего адресата, и тот расписался в его получении. Да так эмоционально, что, несмотря на безнадежность ситуации, Александр испытал небывалое удовольствие. А потом разом все навалилось. И треск ломаемых веток, и скрежет металла, и резкий хлопок разлетевшегося на куски пропеллера, и крик Андрея. Кажется, Александр тоже что-то кричал, но в тот момент ему было не до мелочей. Сердце угодило в ледяной захват, душа рывком переместилась в пятки, а по лицу хлестко ударила колючая ветка.